Лазарев энд Компани и Джордж Санскрим представляют. Алексей Лавров-младший. Из серии «Детектив на завтрак». Последний выход Жукова. Эпиграф. Последняя повесть о Михаиле Васильевиче Жукове и его престарелой бабке. Затрагивает важнейшие вопросы. Рекомендовано для семейного чтения. Министерство книжной промышленности. И будет на земле такое, что даже камни запоют. Глава первая. Старуха зашла в магазин, дабы купить себе две бутылки русской и грамм 200 колбасы рязанской на сдачу. В магазине было полно народу, поэтому старуха, чтобы было быстрее, размахивала своим револьвером 32-го калибра и пробиралась к прилавку сквозь узкий проход, появляющийся перед ней в плотной массе покупателей. «О, Мария Сидоровна!» — закричала сбоку какая-то низкая бабка в армейских ботинках. «Голубушка, возьми мне полкило колбаски да маслица килограммчик». «Обязательно, Вероника Павловна!» — вскричала старуха и в последнем усилии прорвалась к прилавку, на который высыпала кучу денег и быстро перечислила, что ей надо, из продуктов первой необходимости. Продавщица запихала купленное в рюкзак старухи и так гордо зашагала из магазина. На улице ее ждала Вероника Павловна. Старые подруги разговорились, и Мария Сидоровна какому-то слову заметила, что ее внук Миша Жуков запил. И вот уже 2 недели, по ее достоверным сведениям, сидит дома в кухне на полу и допивает 3-й ящик азербайджанского коньяка. Так как в заначке у него еще 2 ящика этого напитка и 10-литровых бутылок спирта «Рояль», то он не выйдет из кухни, по ее скромным подсчетам, еще где-то с месяц. Она сама уже стара, не так метко, как прежде стреляет, и вообще соскучилась по Мишеньке. «Да, дела», — огорчилась сердобольная Вероника Павловна и, поразмыслив минутку, добавила. «Есть это у меня знакомый. У них дел пустяковое, что-то вроде ограбления. Дать им телефон Мишеньке». Мария Сидоровна Жукова задумалась и согласилась. «А дай, дорогуша Вероника Павловна, работа еще никому не мешала». На том подруги и порешили. Так Миша Жуков, еще сам ничего не подозревая, получил пустяковое дело. Глава вторая. Жуков сидел на полу в кухне своей однокомнатной квартиры, курил и с удивлением наблюдал, как только что начатая бутылка коньяка, перебирая кривыми синенькими ножками, забирается по стене на потолок. Жуков выхватил свой любимый автоматический кольт, но вдруг вспомнил, что кольта у него и нет. Жуков заплакал и, сняв убежавшую бутылку с люстры, сделал глубокий и долгий глоток. Такой глубокий и долгий, что коньяк в этой таре закончился. Жуков погасил папиросу о свой портрет, написанный в интересной цветовой гамме Ренуара с самим Ренуаром, и пошел к телефону. Телефон звонил, не переставая, 2 час. Жуков снял трубку. Там гавкнули. Жуков помотал головой и, наконец, различил женский голос, сказавший: «Будьте добры, позовите к телефону Михаила Васильевича Жукова». «Я Михаил Васильевич Жуков», — сказал Жуков. «Вы?» — очень удивились в трубке. «А что, по глазам не похоже?» — осведомился Жуков. Там помолчали. Потом неуверенно продолжили. «Нам рекомендовала вас ваша бабушка Мария Сидоровна». «А, знаю такую», — ответил Жуков. И, пройдя вместе с телефоном в кухню, достал из ящика еще одну бутылку коньяка. «Нам сказали, что вы могли бы...» «Я все могу», — похвастался Жуков, — «даже под водой». «Что под водой?» — испуганно спросили в трубке. «Не знаю», — честно сознался Жуков, — «но могу». И отхлебнул из, наконец, открытой бутылки грамм этак 200, желтого и крепкого. «Может, я позже позвоню?» — сказали на том конце провода. «Да не надо, я слушаю». Жуков закурил и попробовал сосредоточиться на разговоре. Получалось очень и очень плохо. «Я не могу по телефону говорить, а то папа услышит. Я хотел бы с вами встретиться». «Через час у меня адрес у бабки. Вы любите коньяк?» Что? Ничего, через час. И Жуков положил трубку, правда, мимо телефона. Глава третья. Ровно через час раздался звонок в дверь. Жуков удивился такой пунктуальности, отставил недопитую вторую бутылку коньяка из четвертого ящика и пошел открывать. На пороге стояло прелестное, милое, юное создание. На создание была одета джинсовая мини-юбка, а сверху такого же материала курточка, из-под которой выглядывала голубенькая футболка. Девушка имела черный ежик на голове и серьгу в левом ухе. «Вы так и будете меня рассматривать?» – спросило создание. «Если можно», – ответил Жуков, но все-таки отошел, чтобы пропустить посетительницу в квартиру. Теперь девушка с интересом разглядывала Жукова. Потом грациозно подала руку и представилась Лаура. Жуков пожал теплую ладошку. Лаура сняла кроссовки и потопала голубенькими носочками в комнату. «В кухню!» – закричал Жуков. Просто он не помнил, как выглядит сейчас комната. Последние полмесяца он был в кухне. Лаура послушалась и повернула направо. Жуков последовал следом. «Боже!» – сказала девушка. «Что это у вас тут?» «Не обращай внимания!» – вдруг перешел на «ты» Жуков. Сел на пол и налил два стакана коньяк. «Нет, я не люблю», — сказала Лаура и достала из миниатюрной и тоже голубой сумочки квадратную бутылку «Лос-Анджелес виски». Жуков взял в руку подарок и, вертя виски между пальцами, задумчиво заметил. «Пожалуй, я смог бы взяться за твое дело, каково бы оно ни было. Кстати, так в чем оно заключается?» Лаура как будто ждала вопроса, и теперь речь ее полилась плавно и быстро. Остановить поток не было никакой возможности. «Моего папу зовут Альберт Витальевич Савицкий, я, значит, Лаура Савицкая».
«Думаю, что Альбертовна», — с важным видом вставил Жуков.
Девушка не обратила на него никакого внимания. «Мой отец работает в НИИ ядерщиков, кем-то типа программиста. Но это не имеет никакого значения. 2 дня назад на него напали 3 подонков, когда он возвращался домой с работы. Избили, отобрали деньги, паспорт и какую-то мелочь, ну, часы, по-моему. Я хочу, чтобы вы узнали, кто это был, и сказали мне вот и все».
«Здорово», — сказал Жуков. «А твой отец кого-нибудь запомнил?»
«Он говорит, что нет, да и я так думаю, темно уже было». Жуков подумал и налил себе и Лауре виски. Потом подумал еще и сказал: «Надо поговорить с твоим отцом». «Нет», — твердо ответила Лаура. «Он не должен знать, что я раскапываю этот случай. Он не хочет, и меня предупредил, чтобы я ничего не предпринимала. Он не любит шумих вокруг себя, я тоже не люблю, но все-таки это мой отец». «А что ты им сделаешь, милая, когда я их найду?» — спросил Жуков. «Я придумаю», — холодно ответила Лаура. Жуков начал подозревать, что дело не такое пустяковое, как казалось ранее его бабке. «Плата?» – спросил Жуков. «Тонна в день. В начале и в конце дела по 30 тысяч. Найти их надо за неделю. Последний срок. Пойдет?» Жуков посчитал. В мозгу все прыгало, вертелось, но цифра 67 тысяч в неделю находилась в спокойном, уравновешенном состоянии.
«Идет», – подал голос Жуков.
Лаура поднялась, выложила на стол 31 тысячу и бумажку со своим телефоном. «Только звоните после 11 вечера. Если трубку снимет мужчина, ничего не говорите, перезвоните позже. Отец не должен даже догадываться».
«А если трубку снимет не отец?» – ухмыльнулся Жуков.
Лаура не поняла или сделала вид, что не поняла, и направилась к выходу. Жуков открыл дверь, на пороге девушка обернулась и, улыбнувшись, сказала: «Я надеюсь, вы справитесь». «Конечно!» Жуков закрыл дверь, вернулся в кухню, допил виски и, закуривая, понял, что он совсем не представляет, где и кого искать. Глава 4. Прошло уже больше часа после посещения Жукова Лауры. Юноша сидел в задумчивости на полу в кухне и курил, даже забыв о коньяке, пока в его голову не пришло ни одной, в том числе бесполезной мысли. Затрезвонил телефон. Жуков взял трубку. Мягкий мужской голос вкрадчиво спросил: «Жуков Михаил Васильевич?» «Да». «Вы уже согласились взять дело программиста?»
«А с кем говорю?» — поинтересовался Жуков.
«Пока не важно. Если согласились, то с Джоном».
«Очень приятно», — соврал Жуков. «Взял».
«Я думаю, смогу быть вам полезен», — нагло заявил говорящий.
«Вы думаете?»
Жукову начинало нравиться это дело.
«Да, я уверен. Вы даже не знаете, где искать, не говоря уже о том, что не знаете, кого».
«А вы знаете?» – удивился Жуков.
«Догадываюсь. Могу узнать точнее, если вам все-таки нужна моя помощь».
«Нужна», – сдался Жуков.
«А она бесплатная?» «Не совсем так», — сказали в трубке, «но могла бы быть таковой».
«В каком случае?»
«Если вы пойдете чуть дальше, чем простое вычисление трех молодых людей».
«У меня есть клиент, он мне платит. А то, что вы предлагаете, уже называется работой. Тут не я вам, а вы мне должны платить».
«Резонно», — согласился Джон. «Я вам помогу разыскать тех трех, даже, думаю, бесплатно. После мы становимся компаньонами. Но при этом я вам плачу $50 в день. Вас устроит?»
«А вы не шпион?» — усмехнулся Жуков.
«Не совсем так. Согласны?»
«Хорошо, давайте информацию».
Голос Джона стал еще мягче и тише. «В центре есть кафе «Ракета». Поищите там Джеффа Сверчка. Он один из тех троих. Запомнили?»
«Я не склеротик», — обиделся Жуков и понял, что забыл название кафе.
«Значит, стрела?»
— безразлично уточнил Жуков.
«Ракета».
«Окей, звоните, Джон».
«Не премину».
Прошуршало в трубке, и пошли короткие гудки. Глава 5. В этом месяце в городе была жара. Трескался асфальт, из трещин росли неведомые растения. Распускались цветы, которых в этих широтах существовать, по идее, не могло. Люди, шатаясь, ходили по улицам, и иногда за стакан воды готовы были продать государственные секреты и друг друга. Была ужасная жара. Жуков подошел к кафе «Ракета», заглянул вовнутрь. Народу человек 10-15. Жуков выбрал волосатого юношу, по виду которого можно было сказать, что он живет в этом скверике с детства. И родители его здесь жили, и предки, вплоть до восточных славян. Жуков подошел к волосатому человеку и сказал: «Мне Джефф нужен». «Ну?» Волосатый человек не склонен был вести беседу. «Он здесь?» Житель скверика кивнул. «Где?» Человек мотнул волосами, которые оказались еще длиннее, чем показалось Жукову вначале. Мотнул назад и влево. В той стороне сидело и лежало человек 5. «Покажи!» Волосатый человек застыл, показывать он не собирался.
«А если выпьешь бутылку пива, покажешь?» — спросил Жуков. Тот подумал и кивнул.
Жуков вытащил из кармана бутылку Балтики специальной. Волосатый человек вгрызся в пробку, и вскоре живительная влага потекла по его изъеденному алкоголем, никотином и наркотиками внутренности. Когда бутылка была брошена на газон, волосатый человек потратил все свои силы, которые накопил за долгие годы жизни. Он крикнул: «Сверчок!» Один из парней поднял голову. Жуков зашагал к отозвавшемуся. И правильно сделал, так как сверчок вскочил на ноги и бросился прочь во дворы. Жуков выхватил свой нелюбимый револьвер 32-го калибра и, прицелившись поверх головы сверчка, выстрелил. Пуля сбила штукатурку на стене в 2 метрах от сверчка. Как Жуков и предполагал, парень остановился и медленно повернулся к Жукову. Судя по его бледному лицу, стреляли в сверчка нечасто. Жуков, не опуская револьвера, поманил парня к себе. Тот, не отрывая глаз от оружия, поплелся к Жукову. Миша Жуков и не заметил, когда обитатели скверика встали со своих мест и окружили диковинного человека, стреляющего в центре города еще и днем. Жуков взял сверчка за руку и, обращаясь ко всем остальным, произнес: «Он вернется. 5 минут. Можете не беспокоиться, ребят». Ребят вроде не поверили, но отошли. В конце концов, что они могли? Глава 6. Жуков, не упуская широкий рукав сверчковской футболки, зашел во двор, потом повел свою жертву через какие-то проходные двери, потом усадил парня на подоконник, закурил и сказал: «Ну?»
«Что «ну?» — спросил сверчок.
«Кто еще 2?
«Чего?»
— не понял упорный Джефф. Жуков вытащил револьвер, приставил его к шее сверчка и сказал: «Меня интересуют еще 2, кроме тебя. В общем-то, вы интересуете меня все. Все, кто бил мужика 2 дня назад вечером. Ну?» — сверчок спросил: «А ты меня убьешь?»
«Ага», — улыбнулся Жуков.
Я специально за этим светился перед твоими друзьями.
Ах, я Витек и Ласточка.
Ага, Жуков довольно улыбнулся и попросил. Фамилии, можно без адресов?
Сверчок размышлял, наконец произнес.
Виктор Краснов, Геннадий Соколов.
А тебя так и зовут Джефф? Поинтересовался Жуков.
Нет, я Соколов, а третий? Я, честно слово, не знаю, Ласточка и Ласточка. Мы напали на того мужика случайно, Ласточка посоветовал.
Да? Заинтересовался Жуков.
Да, подтвердил Сверчок. Он сказал, возьмем деньги, еще кое-что.
Что кое-что?
Не знаю, честное слово. Мы с Витьком взяли деньги, 1005 вроде. Ласточка его после нас обыскивал.
А что он искал, не знаешь?
Честное слово.
Джефф, видимо, не врал.
А Витек Ласточку знает?
Нет, он нас в ракете нашел, пивка выпили, предложил дело, вот и все.
И помолчав, Сверчок с обреченностью спросил, вы из милиции?
Не совсем так,
тоном Джона ответил Жуков.
Как я верно догадываюсь, Ласточку вы ни до, ни после не видели.
Ага, быстро согласился Джефф Сверчок.
Ну ладно, если попытаешься смыться, я тебя найду и застрелю, пообещал Жуков.
Ага, уже без особого одушевления кивнул Джефф.
Жуков вышел из парадной, краем глаза заметил черные «Жигули». Когда он поднимался наверх, еще не было. За тонированными стеклами явно кто-то находился и шевелился. Жукову это не понравилось. Он повернулся к Сверчку, который все еще сидел и курил.
«Пошли со мной», — сказал Жуков.
«Ну, я же все сказал», — запротестовал Жеф. Но, вспомнив револьвер Жукова, согласился. Они вышли из парадной. «Жигули» стояли там же. Чтобы выйти из дворов, приходилось повернуться к машине, если не спиной, то боком. Они почти дошли до арки, когда Сверчок вдруг кинулся вперед и исчез в арке. «Стой!» – заорал Жуков. В эту же секунду «Жигули» рванулись вперед и, пролетев мимо Жукова, исчезли там же, где и Сверчок. Жуков вытащил револьвер и вошел в арку. Было достаточно темно, Сверчок не успел добежать до выхода. Машина почти размазала его по стене, а потом еще и проехалась по уже мертвому телу. В общем, труп опознать было очень и очень трудно. Жуков склонился над убитым, обыскал его. Как он и думал, ничего. Итак, последний раз Джеффа видели уходящим под дулом револьвера с каким-то мужчиной. Неприятно. Жуков закурил и поволок то, что осталось, обратно во двор. Там он еще давно видел заколоченный ремонтирующийся дом. Жуков знал вход в этот дом. Он поднялся на третий этаж и бросил бывшего грабителя на пол, после чего, по мере возможности, закидал мертвеца мусором, досками и оторванными обоями. После он поднялся на крышу и прогулялся между облаками почти до следующей улицы. Там он влез на чердаке снял грязную футболку, бросил ее куда-то под кирпичи и сел подумать. Без коньяка думалось очень плохо. Жуков вспомнил о бабке. Глава 7. Дверь открыла девушка Лиза, соседка его престарелой бабки по коммунальной квартире. Жуков набросился на прелестницу со всей страстью почти месячного отсутствия. Та успела только прошептать «Ой, Миша!». Влюбленные упали на коврик. Сверху на них спланировала чья-то куртка, до этого спокойно висевшая на вешалке, и оба представителя молодежи оказались в полнейшей темноте. Минут через 10 Жуков встал, отряхнулся и, чмокнув девушку в щеку, отправился по коридору к бабке. Старуха сидела на полу и пила русскую, закусывая маринованным баклажаном. «Мишенька, Мишенька пришел!» – заверещала она. Жуков устало опустился рядом с бабкой и взял предложенный стакан. Залпом осушив содержимое, он вынужден был в глубине души сознаться, что виски вкуснее и питательнее. «Как дела?» – спросила старуха, открывая бутылку коньяка. Жуков рассказал ей о предложенном пустяковом деле и о том, что в этом пустяковом деле уже есть один труп. «Машина, конечно, без номеров», — поинтересовалась старуха. Жуков кивнул. «А все из-за тебя вдруг взвился внук маршала. Подсунул мне что-то ужасающее». «Ну не отказываться же теперь», — возразила бабка. Это было резонно. «Ну?» — через 5 минут молчания вопросительно сказал Жуков. Тут раздался телефонный звонок. «Это точно тебя», — заверила Жукова бабка. Жуков вышел из комнаты, поднял трубку и услышал мягкий голос. «Облажались вы, Михаил Васильевич».
«Ну», — сказал Жуков, — «теперь вам нельзя показываться в центре». Жуков молчал. Джон продолжил. «Ищите ласточку, я могу помочь. Он живет на Первомайской, дом 5, квартира 80. Зовут Вадим Михалев».
Жуков сказал. «Спасибо. С этой минуты мы компаньоны. Считайте $50 за этот день ваши. И вот мое первое задание. Выбейте из ласточки, что он взял у Савицкого. Кому отдал? Главное, кому отдал?»
«Вам нужна эта вещь?» — спросил Жуков.
В трубке прошуршало. «Почти что верно». И пошли короткие гудки.
Жуков вернулся в комнату, закурил и, подняв стакан, провозгласил. «За то, что мне всегда везло, за то, что везло и впредь».
«Присоединяюсь», — захихикала старуха и спросила, «с кем разговаривал-то?»
«Не имею ни малейшего представления», — признался Жуков.
«А зря», — безразлично произнесла Мария Сидоровна.
«Почему это?»
«Потому что звонили из твоей квартиры».
Жуков почти вылетел от бабки и, схватив такси, помчался домой, если не на крыльях любви, то уж со световой скоростью точно. Он убежал в квартиру. На кухне все было так же, как и во время его ухода. Вот только лицом к нему сидел седой мужчина и пил виски. В пепельнице тлела толстая сигара. Жуков выхватил револьвер и наставил его на Джона.
«Зря!» – прошелестел Джон и позвал Микки.
В спину Жукова уткнулось дуло, видимо, автомата. А в руке Джона незаметно появился маленький, почти игрушечный пистолет. Жуков спрятал оружие за пояс, опустился на стул напротив Джона и, улыбнувшись, произнес: «Все-таки мы компаньоны».
Глава 8. «Вот именно», — согласился Джон, и вытащил из кармана портсигар, открыл его, протянул Жукову. Жуков выбрал толстенькую сигару, закурил.
«Виски будете?» — поинтересовался Джон.
«Притом много», — ответил Жуков.
У стола появился Микки. Высокий, худощавый молодой человек с тонким носом и длинными пальцами. Одет он был в черный костюм с искрой. На шее голубой, тоже с искрой, галстук. Теперь он был без оружия, зато с чемоданом. Микки щелкнул замками, крышка откинулась. На свет появилась новая бутылка виски и еще один бокал. Микки быстро разлил алкоголь, отошел к холодильнику. Вскоре на дне бокалов под искрящейся желтизной напитка появились утонувшие кусочки льда.
«Боже мой!» — подумал Жуков. «Допился!» «Итак», — сказал Джон, — «один труп есть. Где вы его спрятали, мне наплевать. Под вас я не копаю. Просто хочу предупредить, что если не поторопитесь с ласточкой, будет еще труп».
«Мой», — осведомился Жуков.
«Ваш позже». Без тени улыбки отозвался Джон. «Пока они не знают, что вы нашли третьего, и опасаться нечего».
«То они».
«Они»,
— уклончиво повторил Джон, а потом, хлебнув из своего бокала, добавил.
«Я и сам не знаю, кто, но лучше поторопиться. Микки поедет с вами. Боюсь, что за вами, Михаил Васильевич, уже следят».
«А вы?» — спросил Жуков.
«От ласточки Микки вас привезет ко мне. Думаю, вы будете не один, а с нашим третьим. И самым главным».
«Хорошо». Жуков встал и в сопровождении молчаливого Микки вышел из собственной квартиры. На лестнице Микки сказал: «Мы выйдем через черный ход». Голос у него был бесцветный и тихий, как у Джона.
«А я думал, что ты не мой», — усмехнулся Жуков.
«Нет, я не мой. Я не люблю говорить».
«А что ты любишь?» — спросил Жуков.
На секунду в глазах Микки что-то мелькнуло, а после он сообщил: «Стрелять». Они молча прошли через ход, который, сколько помнил себя, Жуков был заколочен. Теперь же доски просто подпирали дверь. Микки отодвинул их, и они оказались во дворе. «Тут есть проходной», — предложил Жуков.
«Я знаю», — кивнул Микки.
Вскоре они оказались на проспекте и сели в троллейбус, везущий их к ласточке. «Разрешите вас называть Мишелем?» — попросил Микки.
«И на ты, если можно», — ответил Жуков.
«Нет, вы друг хозяина. Я не могу называть вас на ты».
«Я такой же ему друг, как Маргарет Тэтчер», — вспылил Жуков. «Я лишь его компаньон».
«Нет», — твердо повторил Микки. Хозяин сказал «друг». Спорить было бесполезно.
Да и незачем.
Дом, где обитал Ласточка, оказался старым. К нему примыкало еще двухэтажное строение.
«Мы пойдем по крышам», — сказал Микки.
Жуков не возражал. По крышам они дошли до нужного им дома, нашли нужный номер квартиры, Жуков позвонил. Через пару минут открыл дверь парень лет 20 с милым личиком и в пижаме. «Ты Ласточка?» — спросил Жуков. Парень дернул на себя дверь. Жуков успел подставить ногу, за что получил сильный удар в живот, но сумел таки упасть в квартиру, дабы спасти свою честь сыщика. Когда же Жуков поднял голову, на него смотрели добрые глаза Ласточки, а также дуло револьвера, который сжимал в правой руке милый юноша в пижаме. Глава 9.
«Послушай», — начал Жуков, — «выметайся», — прервал его Ласточка. «Наплевать мне, кто ты, выметайся».
«Хорошо». Жуков поднялся и попросил: «Дверь-то открой». Ласточка, не опуская оружия и не сводя глаз с Жукова, нащупал замок и распахнул дверь. То, что он не спускал глаз Жукова, его и погубило. Почти сразу после открытия двери он без вскрика рухнул на пол. Микки вошел в квартиру, посмотрел на Жукова и, впервые улыбнувшись, спросил: «Мишель, вы в порядке?»
«Ага», — сказал Жуков. «За домом следят. Здесь с ним говорить нельзя», — сообщил Микки. «Надо идти к хозяину».
Они подняли на ноги Ласточку, и Жуков стал приводить парня в надлежащий ему вид. Микки подошел к окну и бесстрастно повторил: «За домом следят, там машина». В этот момент Ласточка вмазал коленом Жукова между ног, а сам кинулся к выходу из квартиры.
«Сволочь!» — заорал Жуков и бросился за ним.
Ласточка летел через 5 ступенек. Вот и парадная. На пороге Жуков таки догнал парня и свалил его с ног за доли секунды перед этим, заметив, что в машине, стоящей напротив, произошло какое-то движение. В следующий миг над ними зажужжали пули, посыпались стекла, из машины выскочили трое с автоматами и помчались парадной. Жуков уложил одного сразу и почувствовал адскую боль в плече. В это же мгновение двое других дернулись и расположились рядом с собратом. Это сработал Микки. Машина рванулась и исчезла в арке, ведущей на проспект. Жуков все еще лежал на пороге рядом с бледным Ласточкой, когда Микки спустился. Он увидел кровь на плече Жукова, быстро оторвал рукав футболки и, перевязав рану, скомандовал: «Вперед!» Глава 10. Через полчаса они были в загородной резиденции Джона. Хозяин сидел за столом и курил толстую сигару.
«Ага», — сказал он. Жуков опустился в мягкое кресло и, стрельнув у Джона сигарку, закурил.
Ласточка стоял перед столом и со страхом глядел на Джона. Сзади него находился Микки.
«Ну, — сказал Джон, — где документы?»
«Какие?» — правдиво вскричал Ласточка.
«Ясно». Джон встал и обращался к Жукову, спросил: «Я вам плачу?»
«Ну да», — неуверенно согласился Жуков.
«Мне нужно знать, где документы, взяты у инженера, которому он их отдал, и так далее. Ясно?»
«Ну да», — еще неувереннее согласился Жуков. Джон вышел из комнаты, Микки за ним.
Ласточка сел на место Джона, закурил и произнес: «Если бы не ты, меня бы уже не было». Жуков подумал, что это логично. «Поэтому я кое-что тебе объясню. Этот человек нанял меня, чтобы я разыграл разбойное нападение. Взял у инженера какие-то документы в коробочке. Я предполагаю, что там видеопленка. Я все сделал. Но тут-то я начал подозревать, что еще кому-то нужна эта коробочка. В центре появились какие-то люди. Вынюхивали, что это за нападение, кто в нем участвовал. Я застремался, и тут пропал Джефф, потому-то я и был такой нервный».
Ласточка умолк.
«А коробка-то где?» — поинтересовался Жуков, подходя к столу и делая глоток виски.
«Ну, Джон, конечно». Жуков поперхнулся.
Ласточка ударил его по спине, правда, чуть сильнее, чем следовало, сказал: «Точнее, я дал ее этому парню в костюме еще дома. Зачем только меня сюда привезли?»
Жуков еще раз поперхнулся. На секунду застыл и вдруг вскрикнул: «Черт!» После чего бросился к двери.
Джон сидел в беседке в садике.
«Слушайте», — закричал Жуков, — «где коробка?»
Джон не отвечал. Жуков бросился к нему и еще издалека заметил струйку крови в углу чуть приоткрытого рта. Почти в это же мгновение он заметил и Микки, в руках которого находился автомат. Жуков кинулся в траву. Пули просвистели совсем рядышком. Жуков прыгнул за беседку. Еще несколько пуль выбили куски дерева из столбиков. Жуков был безоружен. «Микки меня расстреляет», — вдруг с отчетливостью догадался Жуков. «Хреново». Он услышал голос Микки: «Вы мертвы, Жуков.
«Микки, подожди, ты работаешь на Лауру?»
«Какая разница?» — донесся ответ.
«Она убьет тебя, как только ты отдашь ей коробку!»
Жуков подбирался к телу Джона. «Ей невыгодно», — донесся намного приблизившийся голос Микки. «Лишь с моей помощью она выйдет на нужных людей за рубежом. За эту коробку дадут миллионы. Она сделает все сама, а потом я убью ее».
«Ты и так убил уже лишних. Ведь это ты навел людей на Джеффа и Ласточку. Ты узнавал про них от Джона. Ты дерьмо, Микки!»
Во внутреннем кармане Джона лежал маленький перочинный ножик. Жуков раскрыл его.
«Заткнитесь, Мишель», — проговорил совсем рядом Микки. Он был уже возле беседки.
«Я сыграл все замечательно. Ни Джон, ни вы ни о чем не догадывались. Ты мог бы убить меня и Ласточку еще в его квартире. Я люблю доигрывать до конца». Жуков увидел Микки. Он был у входа в беседку. Микки направил на Жукова автомат и проговорил: «Прощайте, Мишель». Жуков выбросил вперед руку. С очередью смешался крик Микки.
Рукоятка, торчащая у него из горла рядом с галстуком, говорила о многом.
Микки выронил автомат и рухнул назад со ступенек в траву.
Как Жуков и предполагал, в темной беседке тела людей очень похожи. Скрючившийся в углу лжежуков был похож на решето. Зато настоящий Жуков, встав со стула и сбросив пиджак Джона, оказался живой. Проходя мимо Микки, Жуков заметил: очки еще никому не мешали. Теперь коробка была у Жукова.
Глава 11. Жуков уже 5 минут звонил в коммуналку бабки. Наконец дверь открылась, на пороге стояла прелестница Лиза. «Милый!» — восторженно заверещала она. Жуков обхватил ее своими сильными дрожащими руками, поцеловал и прошел к бабке. Марья Сидоровна Жукова сидела на полу и допивала 8-ю бутылку коньяка «Бакус» за сегодняшний день.
«Ой, Мишенька, как дела, внучек?»
«Чуть не пристрелили», — коротко ответил Жуков.
«Это бывает. Выпить хочешь?»
«Не хочу, но буду». Жуков устроился рядом с бабкой и через час, допив 3-ю бутылку коньяка, заметил: «Дело я закрыл». Бабка внимательно, насколько позволяла выпитое, глянула на внука и спросила: «Советские замешаны?»
«Ага», — Жуков кивнул, «притом оба, и отец, и дочь. Советский договорился с неким Джоном, чтоб тот разыграл нападение на него и взял документы. Потом Джон передает их за рубеж, они получают деньги и делят их. Так бы и было, если б не Лаура. Она, видимо, о чем-то подозревала. Связалась с охранником Джона, и тот заварил ужасную кашу, благодаря которой документы должны были очутиться у него. Потом он передает их Лауре, та связывается через него с нужными людьми, документы опять-таки идут за рубеж. Советские пока не знают, что Джон и Микки мертвы, а коробка у меня».
«У тебя?» — задумчиво переспросила старуха. «А они дорогие?»
«Ну?»
— Жуков открыл бутылку Алиготе.
«Мишенька, у меня есть идея».
Внук уставился на бабку и произнес: «Я думаю, у меня тоже есть идея».
«Я никогда не была в Америке», — вздохнула старуха.
«Какое совпадение!» — ядовито согласился Жуков.
Глава 12. Эпилог. В иллюминаторах проплывали облака. Марья Сидоровна спала, чуть похрапывая, а Жуков листал плейбой, думая, что с такими деньгами он и в Нью-Йорке сможет заниматься частным сыском. Жуков закрыл журнал, и в памяти всплыл голос Лауры Савицкой, которой Жуков позвонил из аэропорта перед вылетом. Голос кричал:
«Я убью тебя, свинья! Я найду и убью тебя!»
Жуков закрыл глаза и, блаженно улыбаясь, начал мечтать о дорогих ресторанах и длинноногих красотках Голливуда.